Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера» вновь приветствует вас. У нас сегодня удивительный гость Иван Давыдов, ультрамарафонец. Пробежал дистанцию более 1200 километров от Каспийского моря до Черного моря. Да, пробежал, чтобы у него была цель привлечь внимание к детскому хоспису в Омске, Дом радужного детства. Но это, я как понимаю, не единственная цель. Еще раз здравствуйте, Иван, и давайте мы поговорим о целях вашего забега. Меня зовут Кира Лаврентьева, да, на всякий случай напоминаю.
Целей было много, то есть культурная. То есть я передаю этот опыт, бесценный это опыт, я передаю его потом на бумаге. Я печатаю, как я их называю, отчеты, может, они постепенно войдут в книгу. Уже говорят, пиши книгу, но еще рановато.
Надо бы.
Еще. Культурное, спортивное, то есть поддерживаю спорт, вот эти все начинания. Большая функция выпадает как бы как мотиватор, получается. То есть помимо своих подписчиков, окружения, ты еще и мотивируешь тех родителей, тех деток, которые в хосписе. Это чтобы была у них тяга жить, не теряли ли они надежду, веру. И смотря, как я преодолеваю трудности, может, и они начнут преодолевать себя и стараться жить. Вот их главная цель.
Хвататься за жизнь.
Угу. Цель была еще создание Кавказской тропы. Мы протягиваем туристический маршрут, который будет международным правилам отвечать, и он протянется вот от Каспия до Черного моря, потому что таких маршрутов много уже в Европе, где-то и Африка есть, и, конечно же,
Америка. Маршрут для чего?
Америка.
Для спортсменов или для обычных
Любой
людей?
Желающий, любой физической подготовки человек может пойти с семьей, может пойти и за раз, может этапами пройти. То есть будет форум, будет сайт с достопримечательностями, с ветками любой сложности, где ты можешь выбрать и где-то с семьей пройти, где-то.
Что, по-вашему, это даст обычному человеку с собачкой?
Ну, не знаю, ближе к природе люди переосмысливают, какие-то выводы делают, где-то также сталкиваются с какой-то непогодой и понимают, что ты плохо подготовлен, надо совершенствоваться, надо себя укреплять, надо заняться своим здоровьем и так далее. Где-то общаются с жителями, увидят их доброту и сами станут добрее. Ну, вот так вот.
Но все равно, наверное, для такого, знаете, такого непривычного к подобным беседам радиослушателя, у него все равно будет вопрос, почему верующий человек, да, подвергает свою жизнь опасности? Ведь это так и есть, Иван, ну так честно признаемся.
Ну, я не спорю, может, риски чуть-чуть возрастают, но они в городе. То есть, вот, как я тут говорю всем, у меня как-то мама ушла, и кирпич рядом упал с 9-го этажа.
Да, действительно.
Вот он момент. И самые опасные вот в моей жизни какие-то моменты были в городе, простой, в обычной жизни. Тут я себя чувствую как в своей стихии.
В своей среде, да, в своей стихии.
То есть я более безопасна, чем в городе. Хотя и городу я адаптирован очень хорошо, то есть эти навыки, они там помогают. То есть, ну, не бояться, главное не бояться, так страху не давать проникать в себя. Страх есть поначалу, он, когда начинаешь забег с непривычки, но он проходит буквально через 3-4 дня, ты вот вливаешься в этот вот поток. И было у меня пару раз, вот это, потому что серьезный забег, вот в Адыгее, когда забегал, тоже каньон, ночь была, что-то маленечко так проникал. Думаю, куда я прибегу, уже ночь. И звери, вот когда сталкивался, прям звуки такие, темный лес.
Вот маленечко. Вы говорите, но у меня холод просто по коже идет. Маленечко. Я даже не представляю себе, что это за страх, который маленечко проникает. Мне кажется, там просто оцепенеть можно от испуга.
Я когда этот, у меня шутишь, что ты падаешь, шутишь, дальше бежишь. То есть это помогает. У меня есть такой критерий, если ты перестал шутить,
всё,
то значит ты психологически паник, значит, угу, дело труба плохо. Песни поешь и так далее. То есть делаешь точку на карте, где более-менее какая-то ровная полянка или должны быть люди, и вот там делаешь уже ночлег, костер. Ну, выбегаешь, конечно, там, светящиеся глаза, там, шакал, помню, лис попался. На следующий день 50 голов кабанов мне попалось, с двух сторон меня окружило, как бы так вышел и разделил. Кабанов первый раз встреча, я думаю, ну, сейчас начнется. Нет, скучковались и бежали, порычали. Я с палочкой шел, так маленечко пошумел, все, дальше побежал.
Слушайте, Иван, ну, наверное, после этого вам вообще в обычной жизни уже мало что может быть страшно.
Ну, на самом деле, да, то есть...
Это дает вот этот опыт, да, некой такой смелости внутренней?
Смелость, людей не боишься, зверей тоже не боишься особо. То есть погода, главное иметь голову, опять же, и алгоритм действий выстраивать, там, замерзаешь, ага, надо это сделать, руки в тепло, это надо сюда, это надо высушить. То есть не теряешь вот это в голове думку, потерял, дело плохо, значит, можешь где-нибудь сгинуть. Постоянно контролировать себя, адекватные решения принимать, не пытаться что там, авось ты там это... может, протянет или нет, все рассчитывать, анализировать. Каждый день я анализировал погоду, спрашивал у местных, как что, как лучше, где лучше. То есть это по всем фронтам изучал окрестности и условия.
А бывало такое, что все-таки, ну, мы люди слабые, все-таки немощные, бывало, что психика подводила? Все-таки
да,
ситуация
было,
же
было
экстремальная.
У меня такое, что когда какие-то очень тяжелые... Было и такая какая-то злость на тех же журналистов, помню. Они у меня хотели материал, а я, ну, замерзал. Мне некогда его снимать, и просто некогда заниматься. И они вот что-то начинают там прислать надо, а у тебя интернета-то нету. То есть у многих людей понимание, что ты сидишь там в городе, они тепло, хорошо, а они просто не понимают, что там не может быть интернета, что там не может гостиница, вообще горячей воды даже. У меня не было там горячей, даже бывало помыться где-то, даже в населенных пунктах я там в речках каких-то купался, какую-то гигиену поддерживал. То есть мировоззрение у всех, что вот там так должен, ты бежишь. На самом деле там не так. Надо просто побывать, посмотреть своими глазами, убедиться.
Вот. Вот такое преодоление себя. Что это дает вашей душе? Вот если смотреть на это с христианской точки зрения.
Ну, с точки духовной, у меня есть какие-то цели достичь этого планки. И забеги, они укрепляют. В своих отчетах, это не просто спортивные отчеты, у меня есть два отчета, по Алтаю и по Памиру бежал я, и в них я пытаюсь людей немножечко сделать получше, как я говорю. То есть они написаны в публицистической такой нотке, и какие-то там вопросы я добра, любви могу поднять. Многим это не нравится, подписчикам, я замечал. То есть какие-то даже вопросы традиционной семьи сейчас вызывают какие-то негатив, потому что у нас сейчас институт семьи-то и отсутствует на самом деле. Но я вот пытаюсь, то есть все равно есть большая публика, которая меня принимает, читает и поддерживает. То есть где-то я могу написать, вот писал пост, когда бежал, про ислам, как у них одеты люди, и что у меня был лишь шорты выше колена чуть-чуть. Я думал, что можно. На самом деле должны быть ниже колена. То есть надо принимать эти традиции. Я потом разобрался в стоке, куда это все уходит, и прям принял это. Но когда я написал об этом, свои мысли в соцсетях, конечно, там была буря негодования, какой-то даже агрессии. То есть, ну, пытаешься как-то людей подвигнуть к чему-то, написать. Вот многие, конечно, думают, что до сих пор Кавказ — это опасность, это терроризм, что ваххабиты где-то там до сих пор в горах сидят и тебя ждут. На самом деле это не так, никого там нет, полностью безопасно и очень красиво. Я не понимаю, почему туда не едут люди.
Уже потихонечку начинают.
Да, вот, ну и духовный вот этот стержень. Воспитываешь себе, какие-то планки ставишь, вот как я говорю, утреннее, вечернее правило, но не получилось у меня. Ладно, в следующем забеге будем пытаться сделать это уже. То есть доводишь до совершенства.
А когда планируется следующий забег?
Ну, чистить с ними нельзя, потому что это тяжело очень. 1-2 забега, лучше один такой похожий в год. Вот у меня 2, это тоже был эксперимент, как у меня организм отреагирует, сможет ли пережить это. Следующий забег – это Грузия будет, Тахетия, Сванетия, надеюсь, в конце лета, начало осени. Ну и план, конечно, расписан на годы, есть интересные тропинки, есть написать о чем.
У вас есть в этих забегах возможность получать какое-то духовное кормление? Есть ли потребность в этом, когда вы бежите?
Ну вот у нас такой забег был в 2016 году, это первый забег с моим другом Егором Ковальчуком. Вокруг озера Иссык-Куль в Киргизии ночевали.
Очень красивое место.
Мы детский дом мэра Эмбулагы. Он находится на месте разрушенного монастыря, как говорят, братьев армянских, где, по легенде, покоятся на дне Иссык-Куля мощи апостола Матфея. Вот. И мы бежали вокруг озера и ночевали в основном в церквях. Там познакомились со многими батюшками, и настолько там открытый, и вот настолько нам понравилось, и мы такой вот именно опыт приобрели. И у меня был маленечко такой момент смятения веры, я тогда что-то туда-сюда метался, было такое.
Поиск какой-то внутренний, да?
Да, что... И вот именно вот в этом забеге я укрепился, то есть я ушел уже окончательно в христианство, и... Ну, я говорю, я с детства, отец меня приучал, потому что на клиросе поет в Большокулачинском монастыре, и постоянно брал меня в церковь, и паломниками ездили с батюшками, то есть я в этой среде с самого детства.
Ивана, очень такой интересный момент вы затронули, вот этот вот период сомнений. А что все-таки помогло вам укрепиться в христианстве окончательно?
Ну, наверное, люди, которые были посланы, которые общались с ними. Я видел примеры, то есть на Иссык-Куле есть очень сильные батюшки, как бы я сказал, старцы даже, которые удивительные вещи творят. И там есть свои святые, которые могилки и мощи. И пример, наверное, вот этих людей – разговоры с ними, разговоры с паломниками, кто там при церквях, те же сторожа. Вот они все сыграли. То есть отношение такое вот.
Как говорит Владыка Антоний Суржский, на пути к Богу колоссально важно встретить человека, в глазах которого ты увидишь отблеск вечной жизни. Вот это, наверное, были такие люди,
там
да?
Сильные люди именно.
С отблеском вечной
сильные
жизни,
батюшки, на мой взгляд.
А в чем их сила для вас?
Ну, я как говорю в примере, то есть я видел отец Виктора, у нас есть село Ананьево, очень такой хороший батюшка. Он такой аскет, он почти не спит, молится, носит обычную одежду, где-то потрепанную. Но такое открытая душа, то есть открытая душа, и к нему люди едут и говорит очень мудрые вещи. Я вот с ним встречи, как-то даже жажде, что побыстрее бы съездить в следующем году. Если будет такой момент, надо обязательно заезжаю каждый год и встречаюсь с ним.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях ультрамарафонец Иван Давыдов. Напоминаю нашим радиослушателям еще раз, что ультрамарафонец – это человек, который пробегает дистанцию больше 42 километров. А наш гость вообще пробежал маршрут 1200 километров от Каспийского до Черного моря. И пробегал через горный Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Краснодарский край. И это, в общем, я как понимаю, не последний забег, Иван.
Нет, конечно, это уже в жилах течет, это надо продолжать дело.
Иван, вот во время бега у вас есть ресурс продумывать мысль? Вот есть возможность думать, молиться, что-то анализировать?
Ну, конечно же, есть мысли, много крутится. Как я говорил, анализируешь прошлое, анализируешь будущее, планы строишь, анализ людей те же. Я смотрел, как люди едут, то есть они едут, останавливаются где-то, ты мимо кладбища бежишь, и они останавливаются, помолились дальше. Ну, вот есть что перенять.
Такие открытия, есть, да? Открытия, да, такие некие.
Они постоянно мимо, как мы вот, мимо церквей, святых мест перекрестились, они также вот, и у них... все люди такие, то есть вот у них так прививается.
Вы
это
имеете
с воспитания.
В Дагестане?
Нет, по всему Кавказу в основном.
По всему Кавказу.
Да, где-то чуть меньше, где-то больше, но в основном очень сильно понравилось.
Почтение к предкам такое.
Да, да, вот это вот память, угу. это для них святое. И мысли, где-то что-то лучше, где-то анализируешь маршрут, бежишь. Много очень мыслей, как в обычной жизни. То есть, как в обычной возникает, тут также все. Ничего такого особенного. Может быть, они чуть-чуть глубже, где-то соблазны одолевают без этого, особенно когда сильно устаешь, тогда больше всего, что подвержен. Тогда да, бывает. То есть,
какого рода?
Да, в той же еде, скажем. Угу. Вот прям чревоугодие начинается какое-то.
А получается,
не можешь остановиться.
Нельзя много есть, да?
А, ну, надо все, все в меру. Угу. Вот эта золотая середина. А ты с безумными глазами прибегаешь в магазин, который ты не видел, бывает, неделю, и начинаешь лопать все. Конкретное чревоугодие, понимаешь, стопоришь себя, ты понимаешь, что надо это, голос разума, стой. А тело говорит, еще хочу. Это вот это вот как раз стержень духовный, чтобы остановиться. Остановиться себя, держать в узде.
Ну, такое сумасшедшее преодоление себя.
Такой пример. Вот на фоне еды, конечно, соблазнов много, помимо этого. То есть, когда тело слабо, их еще больше тебя одолевает, ты тяжелее им сопротивляться. Это я по себе заметил. Но поэтому как бы и надо заниматься, готовым быть. Вот тут и решается вот эта битва, как говорят, добра и зла, кто перетянет в таких моментах.
Вам лучше, когда вы бежите, очевидно, чем когда вы живете обычную жизнь обычного человека. Когда вы себя чувствуете собой?
Это всё жизнь. Постоянно, наверное, но зима — это время работы усиленной, какой-то...
А, точно, вы же экономист по образованию. У вас же есть еще и работа, обычная человеческая работа.
Да, но я работаю удаленно, мне с этим... Я даже в забеге что-то тыкал. Вот. Так, время восстановления, время каких-то планирования, время общения с родственниками. То есть сейчас в Омске ждет бабушка, мне тут звонила, говорит, надо это помочь, это соскучилось.
Как ваши близкие относятся к вашему
образу жизни? Привыкают, но иногда не могут привыкнуть, потому что это все равно переживают. Вот по миру я бежал 17 дней, все 17 дней я был без связи, потому что там интернета просто нет. А местность настолько опасная, там и высокогорье, это самая высокая дорога СССР, и волки меня все пугали, и граница с Афганистаном, и, ну, ничего.
Иван, что самое сложное для вас вот во время марафона, когда, ну, когда колоссально тяжело физически, помимо мокрых кроссовок, помимо мокрой холодной одежды, помимо голода? Есть ли еще какие-то глубинные сложности, о которых мы еще с вами сегодня не говорили?
Ну, борьба, она постоянно идет всю жизнь. Конечно, были вот обязательства, скажем так, перед детьми. То есть я, можно сказать...
Пациентами хосписа,
да, вы имеете в виду? Да, не мог сдаться. То есть если бы я понимал, что если я покажу, как сдаться, то они могут сдаться, они поймут, что это возможно.
То есть они за вас болели, они вас поддерживали,
да, конечно,
они знали,
писали,
что вы
мамы,
бежите за них.
Очень сильно поддерживали, их поддержка была, чувствовалось это. Многие у меня люди писали, друзья есть, которые молились, свечки ставили и так далее, там путешествующие. То есть в нашем мире же это редкость, чтобы человек за кого-то молился. Сейчас это не встретишь вот так поголовно. А тут вот у меня появилось окружение, которое это могут сделать, это делают, понимают. Глубинные переживания. Вернуться к семье, к той же маме, чтобы она, конечно, чтобы не было такого потрясения, то есть остаться живым. Какую-то работу по хоспису также выполнять, как я ее называл. То есть у меня был раздаточный материал. Бывало, вот, ну, ноги отваливаются, надо мозоли там отработать, ну, что-то обработать, сделать. Не обрабатываешь ноги. У меня был раздатка, газеты, визитки, журнал был. И вот показываешь, рассказываешь. То есть, ну, это нужно было сделать. Хотя было, честно, не хотелось. Вот просто сил не было. Но это вот как бы первая цель, и она должна была на первом месте стоять.
Почему именно хоспис, Иван? Ведь много кому можно помочь.
Можно, конечно, но Я надеюсь, может, будут появляться люди, которые будут заниматься похожей деятельностью.
Просто, безусловно, это очень благородное занятие, и это очень такой хороший, правильный выбор, казалось бы, да? Во имя чего бегать, если не во имя детского хосписа? Ну, просто в вашем случае, почему выбор пал бежать именно вот ради такой цели?
Так вот, как-то тоже, как я говорю, получилось в жизни, пришло. Что узнал случайно о друзей о хосписе. Где-то другие друзья снова рассказали. И что-то вот пришло в голову, надо связаться. Вот, ну, само собой, как бы идет эта череда событий. Ну, и я съездил, то есть я посмотрел в первую очередь, что там. Все ли нормально? Но нас же тоже не доверяют сейчас фондам, есть такое сомнение в людях. Да. У нас культура такая, что люди сейчас палки в колеса с недоверием. Все, наоборот, как я говорю, разъединяются, единство вот это теряют. И должен был сам быть уверен, что это нормальный фонд, который убедится проникнуть в него всей душой и посмотреть. Как бы я буду нести их знамя, чтобы это не оказалось там какой-нибудь. Бывают такие фонды какие-то липовые. Нет, все хорошо. Я очень сильно удивился, когда приехал в хоспис. То есть там методики уникальны, это уникальный хоспис. Там это каждому надо побывать. Я приеду, буду сотрудничать, то есть
можете
где-то волонтерить.
Немножко о нем?
Ну, на самом деле, когда приходишь, ничего не напоминаешь, что это какие-то медицинские там что-то, стены и так далее. Все сделано черепицей, скажем, канарейки на этажах.
Уютно.
Которые поют. Угу. То есть какие-то методики задействованы, угу. Там матрас водный для детей, бассейн, тоже, там сауна что-то есть. Кинезиотерапия, то есть вот собачки там, что они гладят, отвлекаются, как я видел, дельфинов там тоже отвлекаются дети, ДЦП лечат. Вот так же вот что-то похожее. Ну и сами семьи там получают помощь, обследование, то есть помимо детей семьи обследуются, то есть это комплексная помощь идет и психологическая помощь, потому что помимо ребенка, конечно, это нуждаются и бабушки, и дедушки, и мамы, и папы, потому конечно. Что им очень тяжело. И это такое место, у нас подгородка, там сосновый лес, то есть чистый воздух, ну, интересно, то есть надо всем посмотреть, залезть, может, на сайт есть там видеоматериалы по хоспису. Ну и, конечно же, вот я друзьям многим говорю, у меня хотят многие съездить, помочь, поволонтерить.
Дом радужного детства называется, да?
Есть, то есть отделение в Германии, насколько я знаю. То есть.
Вы общаетесь с пациентами хосписа?
Да, я постоянно...
Вот, вот личное у вас есть какое-то такое взаимодействие с ними?
Материал в СМИ с Никитой. У него синдром Дюшена. Смертельный синдром. И мы, ну, в то же время у меня интернет
дистрофия,
всегда пытался, я писал,
Дюшена, да,
писал я ВКонтакте и сам прочитал, что это такое, прочитал, каковы шансы и так далее. Вот, и с кем-то, да, с персоналом постоянно, с директором, с редактором, с ребятами, которые проводят занятия. То есть там нет такого, что идешь в хосписе и говоришь, идешь там к терапевту, я не знаю, кто-то там, врач ЛФК, они там говорят, идем к тете такой-то, к дяде такому-то в гости. То есть вот, а там сделано все вот в таком формате.
Да, удивительно. А чем отличаются ваши маршруты, например, по Кавказу от маршрутов в Сибири? Где приятнее было ходить? Или, например, где больше опасности, где меньше? Потому что Сибирь – это же тоже такая не для слабонервных местность. Красноярский край, Хакасия, Тува.
Ну, вот Саянское кольцо, которое я бежал, 1200 километров, там меня все пугали медведями, показывали видео, которые медведи...
А волки были?
Да, я думаю, рассказывали, вдоль Монголии волки были. И Тува – это самый опасный криминальный район у нас в России, где мне сказали, зарежут, и еще похуже вещи рассказывали. То есть меня ставили крест.
Настрой такой,
и подвести меня, когда увидели, что я там бегу, так называемый Дикий Запад, так, до Вурак, местность. Это самый-самый криминальный район по убийствам. Не знаю, я пробежал, там получил помощь, ночлег... без проблем бежал, у меня все останавливались и говорили, давай подвезем, тут же ужас, тут не стоит останавливать. Я говорю, так я вон там в палатке сейчас еще заночу. Они вообще там на меня смотрели. Пробежал, и все, и это один из самых народов оказался гостеприимных, который попадался мне вот в моем жизненном опыте. И настолько все и в Кызыле приняли, и Хакасия, молодцы, тоже принимали хорошо. Красноярский край как-то так уже, как я говорю, вернулся в Россию. То есть традиции немножко у нас народа забывается. Это и народ закрытый, где-то на дороге бежишь, пятачок стоит, машин несколько. Ты сбегаешь с горы, думаешь, ну вот ребята сейчас сфоткают тебя на перевале, красиво тут очень. По машинам все разъехали, все боятся. Сейчас все люди боятся.
Чего боятся-то? Их же много, вы один.
Ну вот боятся. Сейчас многие боятся. Я вот много пишу, что не боюсь писать, что люди сейчас слабее стали, слабы. И такой о силе пишу, как ее обладать и как ее создать в себе, вот этот огонек.
Поделитесь с нами, Иван.
Это больше собой надо заниматься. То есть это усилие. Сейчас люди все хотят все получать быстро и легко. То есть даже пандемию, да, упоминаем. Сейчас надежда на волшебную таблетку, которая сразу тебе поможет. А чтобы заниматься долго через пот, труд своим здоровьем, это же и время еще. Нет, это тяжелый путь. Мы этим путем не пойдем. Мы выбираем вот этот легкий путь. И все надеются на него, но он не всегда вот такой спасительный. Поэтому люди сейчас все слабы, скажем так.
Какие ваши цели на ближайшее время, самые основные?
Ну, это какие-то цели саморазвития, в первую очередь. Я хочу заняться... Больше мне все-таки нравится в горах, чем экономика.
Это мы уже поняли.
Хочу заняться какими-то турами, начать попробовать провести. То есть есть люди желающие, которые хотят в них поучаствовать. Мне прям пишут очень-очень много людей. То есть заняться этим делом, попробовать себя в роли организатора, причем для этого у меня все есть, и какие-то связи, и места, и знания, и возможности. Какие-то новые проекты, через которые я смогу что-то вот снова же отдать миру, потому что надо постоянно, как я говорю, не только брать, а надо и отдавать. Цель поставил создание семьи тут. Неожиданно посмотрел Кавказ. Меня тут много где хотели женить, и я вот посмотрел. Мне даже рассказали, как выбирать жену, на что обращать внимание.
Скажите нам, Иван.
Ну, такие вот, говорит, придешь в семью, говорит, смотри, говорит, как там ее папа, мама между собой общаются. Особенно, говорит, отношения.
Мудрый подход, да.
Говорит, ее матери к отцу очень внимательно, говорит, следи. Ну, такие вот советы. Мудрые советы, и Кавказ — это все равно это какое-то такое... Такой пример расскажу. В Ингушетии я забежал в магазин, купил что-то, весь устал, и вот ладошку протягиваю, а мелочь она не дает в ладошку, а рядом положила. То есть вот у них они исключают вот это вот контакты, все строго, то есть вот в мелочах они даже... строги с собой, и это прям уважение у меня вызывало. Вот.
А какие маршруты вы планируете еще пробежать, Иван?
На следующий год это, конечно, Грузия, но, возможно, будет что-то в Турции. Мне интересен этот регион, чтобы культуру изучить. Во-первых, там зимой другой. Можно функционировать, летом, скажем, Кавказ, а зима — это Турция, Грузия. Мне интересна очень культура там, потому что это было переплетение вот этого Средиземноморья, очень много культур там пересекалось. Интересно пообщаться с людьми, посмотреть, как живут, как, кто же их традиции, воспитание, как воспитывают детей. Хотелось бы на Памиры, конечно же, вернуться. У меня после каждого забега очень много друзей остается. То есть мы дружим, мы постоянно поддерживаем общение. У меня даже был случай, когда мне просто я останавливался на ночь у людей на Памире, а на след, там, через 4 года они пишут, у меня жена там рак головного мозга, можешь помочь? Ну, как бы в надежде, что я там 1000-2 там скину, ну, просто. Я же у себя запускаю там в соцсетях свою пропаганду.
Ну, то есть серьезный подход,
и мы собираем за неделю 142 тысячи на мою карточку без лишних вопросов. Я эти деньги присылаю в Среднюю Азию на операцию жене. То есть вот он просто остановился на вечер, приняли, и как бы в будущем Никогда не знаешь, откуда придет, куда уйдет. Вот.
То есть вот эти связи, да, вот эти знакомства,
да,
которые...
Да, много очень это, и дружишь, и приглашают в гости. И многие мне говорили, мы умрем, но пусть твои дети всегда приедут, мы о тебе будем рассказывать, и твои дети могут приехать, и наши дети их примут и так далее.
Да, а вы поддерживаете вот эти вот дружеские отношения постоянные, на постоянной основе, там, в гости друг к другу приехать, там, пообщаться, переписываться,
созваниваться?
Да, я стараюсь, то
есть стараюсь созваниваться, и, увы, не выходит настолько огромное количество людей, что все-таки как получается медийная личность, и не успеваешь даже порой отвечать. То есть по той же Туве я бежал, я потом открыл Инстаграм, там было сотнями писем, на которые я просто не успел ответить. Ну и Кавказ. Ну, Кавказ как-то получалось более-менее.
Мы немножко с вами поговорили о православии. Иван, а когда вы впервые открыли его для себя? Когда вы начали ходить в храм? И как это было?
Ну, как я говорил, отец у меня на клиросе пел и брал меня часто в Большеквачинский монастырь. Там я всех монахов, всех батюшек знал. Но именно когда я свой самостоятельный путь, у меня отец всегда говорил... Когда приезжаешь куда-то, иди в святые места смотри, то есть посещай какие-то. Ну и как-то был момент, когда я, да, был, я крестик снимал, то есть какие-то культуры изучал, и там индуизм, зороастризм даже, и куда-то хотел, не знаю, переняться, что-то там вот это, может, массовое мнение путешественников, которые многие в эти культуры уходят. И кришнаидам в храм ходил просто посмотреть, ничего такого, просто посидеть, посмотреть, и книжки там, все было это. Но вот Иссык-Куль, а самостоятельный путь до этого, ну вот в Омске я езжу аж 120-110 километров в село Серебряное, отец Василий. Да, то есть там вот я душу раскрываю, там источник у нас холодный, где можно купель окунуться, и вот как-то он меня всегда по душе. И вот... В путешествиях мне интересно везде на местах в православии. То есть я пытаюсь пообщаться с батюшками, где-то как паломник, получается, зайти в храм, переночевать, увидеть эту жизнь, посмотреть приход, сколько людей ходит, кто ходит, какие истории. В той же Монголии, я помню, тогда ночевал. Классно там батюшка, он сейчас в Москве. И... Тоже мне прям интересно было, когда служба там и на монгольском, и на русском, и ночевал, я там прям очень сильно понравилось. Вот. Ну, везде стараешься как бы вот пообщаться, посмотреть, как что. И много сейчас, на самом деле, батюшек, знакомых, друзей, которые общаемся, списываемся. Где-то, конечно, какая-то ситуация, и совета спрошу, и... Как что узнать?
Потрясающий опыт, Иван. Мы действительно вам от всей души желаем написать книгу и будем ее с нетерпением ждать. Потому что, мне кажется, у вас вот этих вот историй, которые вы так немножко так внутри себя держите, бережете, на самом деле очень много, и вы можете ими поделиться и помочь многим людям. И это действительно так. И огромное вам спасибо, дорогие радиослушатели. Мы напоминаем вам, что у нас в гостях был сегодня... замечательный Иван Давыдов, экономист из Омска, я замечу, который с 18 лет занимается спортом, ультрамарафонец, путешественник, и его ультрамарафон был, в общем, осуществлен, чтобы привлечь внимание к Центру помощи детям «Радуга» и детскому хоспису «Дом радужного детства» в Омске. Иван бежал 1200 километров, 52 дня. В общем, это такой был вообще на самом деле подвиг. Огромное вам спасибо, Иван, за этот разговор. Спасибо вам за ваш непростой, не такой такой непопулярный труд, такую своеобразную миссию. Огромное вам спасибо. Мы желаем вам сил, здоровья, интересных забегов, интересных проектов, добрых дел. Дорогие радиослушатели, спасибо вам за внимание. С вами была Кира Вринтьева. Мы с вами прощаемся до следующего воскресенья. Всего доброго и до свидания.
До свидания, спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».